Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев и Алексей Тимофеев в студии. Леша, здравствуй.
Да, вновь привет.
Ну что, начнем разбирать информационную картину этого дня.
Да, итоги, можно сказать, итоги сегодняшнего, да, информационного, да, дня.
Начнем с российского военного ведомства, которое опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем, который грубо нарушил российские границы. На тех кадрах запечатлен тот самый момент перед предупредительным бомбометанием.
Верно. В общем, нужно, стоит, наверное, напомнить слушателям о сегодняшнем инциденте, провокационном достаточно. В общем, Черноморский флот совместно с пограничной службой ФСБ российского остановил нарушение российской государственной границы британским эсминцем «Дефендер» в районе мыса Фиолент, который рядом с Севастополем. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Так его останавливали, а бомбардировщик Су-24М предупредительное бомбометание по курсу следования этого эсминца. После чего британский корабль покинул морскую акваторию. Значит, в 11.52 это случилось. Эсминец, везде пишут УРО. УРО это с управляемым ракетным оружием. То есть, вполне серьезная себе посудина. Вот, действуя в северо-западной части Черного моря, пересекла госграницу, вошла на 3 километра в российские воды. После чего, собственно, произошло то, что произошло. Надо сказать, что Министерство обороны Великобритании говорит, что «Дефендер» совершал мирный проход с управляемым ракетным оружием. Ну, мирно шел он через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. И еще любопытно, что в военном ведомстве Британии говорят, что якобы не было предупредительных выстрелов, они не проводились. При этом говорится, что Россия уведомила Британию о проведении неких учений, в рамках которых и совершались выстрелы. Я еще обратил внимание, знаешь, на какой любопытный факт, ну, деталь такая. На борту вот этого «Дефендера» был журналист британский, который все это время снимал, значит, и рапортовал. Не знаю, может быть, это моя шизофрения.
Чего он нарапортовал?
Нет, что он там вообще делал, понимаешь? То есть, может быть, это моя шизофрения, предрассудки, но действительно похоже на какую-то спланированную провокацию. Ну, атташе британский был вызван в Москве для разъяснения ситуации, потому что все же ведь могло закончиться, но печально для всего мира, имеется в виду, не только для...
Ну да.
Да, в общем, такая тревожная ситуация.
С нами на связи политический аналитик Павел Шипирин. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, это провокация или действительно так нечаянно получилось у британцев?
Да нет, конечно. Я бы хотел лучше заметить, вообще ведь такого рода инциденты, да, они частенько происходят. Там наши самолеты летают вдоль границ, так сказать, иногда, может быть, крылом, так сказать, там залетая на чужую территорию. Они, так сказать, тоже пролетают вдоль границ. Но дело-то в том, что, вообще говоря, такого рода пролеты самолетов, там, заходы кораблей, они, как правило, они всегда согласовываются, ну, с той стороной, которая может воспринять это как угрозу. То есть мы, наши, условно, там, какой-нибудь стратегический бомбардировщик, летящий далеко-далеко, естественно, мы предупреждаем об этом, потому что они же могут воспринять это как атаку, да, то есть, естественно, отрабатывается, мы пролетаем, они отрабатывают свои системы, там, против воздушной обороны. То есть это вот такая, и просто заметьте, да, послов не вызывают на ковер. Ни американцы там нашего посла, ни мы американского посла, или там посла Польши, допустим, они тоже там этим балуются. Потому что все это в таких, знаете, негласных договоренностях присутствует.
Ну, если летят, ну как бы по понятиям, ну так понятно, заведено, да.
Здесь, а здесь другая история. Здесь ведь они, ну это только британцы американцы могут. Мне вот такое ощущение, что это могут только англичане. То есть вот англичанка гадит, так сказать, совершенно откровенно, вызывает огонь на себя. Почему пришлось стрелять? Это вообще ведь немыслимое дело в современных каких-то условиях. То есть они, естественно, напрашиваются. Англичане просто напрашиваются. У меня единственная в этой связи такая надежда, знаете, что в Европе, при всем при том, понимают, что у англичан особое отношение к России. Они пытаются вовлечь Европу, там разные способы используют для этого. Вспомните, там, Скрипали, да, так сказать, Европа, в общем, не была едина. Мы все-таки наблюдали за этой высылкой послов. Вот. Европа тоже, конечно, к англичанам относится, ну, я надеюсь, по крайней мере, все за это говорит, что она к англичанам относится тоже как-то настороженно, потому что запросто могут британцы вовлечь в Европу в какие-то неприятности. И это частенько бывало. Поэтому они не идут вот так вот на поводу. Потому что, ну, о чем, собственно, говорит, если бы, ну, условно, там, дрогнула рука и попала бы эта самая бомба, так сказать, там, в винт этого корабля. Mm-hmm. Это уже казус Белли. Угу. То есть это совершенно очевидный казус Белли. Понятно, чего добиваются, так сказать, британцы. Они сейчас будут рассказывать о том, что они шли, так сказать, по украинским территориальным водам. Это сейчас в данном случае никого не интересует. Вы чего хотите, ребят, вы войны хотите? Вот именно британцы. Европа-то не хочет. А британцы, вот с моей точки зрения, они не верят, что у нас есть гиперзвуковое оружие. Они считают, что...
А знаете, у меня какой вопрос? Как-то... Вот мы же помним, во-первых, это не первая провокация, значит, рядом с российским полуостровом. Но мы помним, чем закончилась провокация Порошенко, да? В общем, задержали судно, взяли на таран, там, взяли и задержали моряков, которые были на судне. А сейчас, на ваш взгляд, вот подобное... Ну, понятно, что мы... в сослагательном наклонении будем рассуждать, но так или иначе. Могло ли быть действительно, ну, на абордаж просто таран, да, и взять...
Конечно. Да. Конечно могло. Конечно могло
а
быть.
Почему не случилось?
Ну, не случилось, потому что они повернули и ушли. Если просто украинцы эти несчастные, так сказать, они ведь изначально было понятно, куда они идут, это объявлялось, так сказать, вот. Их тут приняли просто, да. Если бы британцы, условно, там заявили, что они идут в украинский город Севастополь, да, к примеру, вот, то, естественно, с ними случилось бы в точности то же самое. И был бы ответ очень жесткий, если бы они себя таким образом повели. Нет, они, естественно, таким образом, ну, как попытались нас взять на слабо, да, вот до какой степени. Но оказалось, что вот до 3 километра мы терпим, дальше нет. Угу. Вот мне кажется, вот так. Но это именно, я даже сейчас не могу сказать англосаксы, потому что американцы, конечно, все-таки они такого себе не позволят, да, вот, ну, как мне, ну, пока мне кажется, потому что американцы, они все-таки более такие серьезные ребята, они понимают, так сказать, что такое оружие, да, вот это все, вот, и гиперзвук, и там другие наши системы какие-то, вот, и они, по-моему, понимают, что мы готовы атаковать, мы готовы свои территориальные воды защищать как угодно. Да, вот вплоть до там расстрела, так сказать, на месте.
Павел Петрович, вот. А как вы думаете,
в это не верят?
Может повториться с британским,
да,
с британским,
да, флотом? Может. Может. Но это может повториться в том случае, если их союзники по НАТО каким-то образом не скажут: ребят, знаете что, либо вы выходите, вот как вы из Европы вышли, из Евросоюза, с Брекситом, да, также вы выходите из НАТО и куролезьте как хотите. Вплоть до того, может, Европа, конечно, вот континентальная, она не хочет никаких обострений с Россией. Я надеюсь, что европейцы поймут, что в данном конкретном случае происходит следующее. Одна из стран НАТО провоцирует потенциального противника НАТО в одиночку, без согласования с партнерами, конечно же, это произошло. Поэтому они должны понести, ну, если не наказание, то, по крайней мере, вопросы, конечно, им должны задаваться. Угу. Ну, как союзникам. Что же вы нас втравливаете? Мы не готовы.
Ну, будем надеяться, что все-таки все поняли, и на какое-то время этого хватит. Павел Петрович, еще одну историю хотим с вами обсудить через небольшой перерыв. В Европе хотят новых отношений с Россией. ФРГ и Франция призывают страны Европейского Союза пересмотреть формат диалога с Москвой для более тесного сотрудничества.
Все верно. Такая, с одной стороны, неожиданная, с другой стороны, вполне прогнозируемая вещь. Канцлер Германии Ангела Меркель захотела, чтобы Евросоюз подумал об организации саммита лидеров стран-членов ЕС с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники дипломатические. Произошло это после российско-американского саммита в Берлине, после встречи двух президентов России и США. В Германии говорят, что переговоры стали образцом для восстановления отношений с Россией и хотят, как бы, видимо, повторить этот опыт. Но, повторюсь, да, Меркель выступила с инициативой пригласить Владимира Путина на саммит, и эту идею поддержал Макрон. Ну и напомним, что последний саммит России и ЕС состоялся 28 января, 7 лет назад, в 2014 году в Брюсселе. До этого саммиты носили такой регулярный характер. Середины 90-х проводились каждый год, а иногда даже по два раза в год. Как на территории России, так и на территории ЕС.
Павел Петрович, как вы думаете, в чем может выражаться вот эта новая стратегия, может быть, по отношению к России? И главное, поддержат ли ее оставшиеся члены Европейского Союза?
Ну, вы знаете, мне-то, честно говоря, кажется, что Европа слегка обижена на Байдена, потому что вроде бы как их заставляли там санкции нам объявлять, да, так сказать, а потом хлоп и встретились. И Европа вдруг поняла, что, Европа имеется в виду, конечно, старая Европа, да, вот Германия, Франция, это все-таки не Польша там с какой-нибудь там Прибалтикой несчастной. И получилось так, что они вроде бы как поссорились с нами, да, американцы взяли, пошли по пятам. И вдруг, у меня это ощущение, конечно, только, что Европа вдруг поняла, что ее, обманул союзник в лучших чувствах. Знаете, они-то думали, что, что надо вот именно там дожимать, что-то такое. Что, европейцы, вот те самые лидеры, там, та же Меркель, тот же Макрон, да, это же все глобалисты, это же все плоть от плоти, то, что там демократическая партия, так сказать, они, в общем, такие же абсолютно, такие офицеры, которые привыкли выполнять там команды высшего руководства. Они выполнили команду высшего руководства, а высшее руководство начинает играть, с их точки зрения, свою совершенно игру. И поэтому, как мне вот кажется, это такой вот момент, такой деликатный, что старая Европа вдруг вспомнила о том, что они вообще-то суверенные как бы страны, да, там. Вот, и пытаются таким образом напомнить о собственном суверенитете. Вот у меня вот, честно говоря, ощущение именно такое, что Европа, обиженная Европа, у нее гораздо больше возможностей, гораздо больше желания там продолжить с нами какие-то там взаимоотношения, мы живем на одном континенте. И вот она дает понять, что вполне возможно, что вот на этот промежуток какой-то времени они даже готовы, наверное, перестать слушать американцев.
Но тут да? Американцы, американцами, а ведь есть еще маленькие члены Евросоюза. Это да, страны... Да, естественно, Прибалтика и Польша. Помимо этого есть Украина и Грузия. В общем, которые в последнее время, собственно, с момента последнего саммита занимались тем, что продавали русофобию, и, надо сказать, ее покупали, и много мер антироссийских, ограничительных мер были приняты, собственно, с подачи именно этих стран. Ну что, теперь их не будут слушать, что ли, или что?
Да нет, это все, конечно, временные такие игры. Видимо, Байден там допустил какую-то бестактность по отношению к ним, поэтому они... Нет, это ни о чем таком серьезном, глобальном, конечно же, не говорит, к сожалению. То есть это, и наше, я думаю, руководство прекрасно понимает, что это все, в общем, игрушки там между собой как-то они там пытаются выяснять отношения, советуйтесь с нами, если вы меняете политику, мы должны быть в курсе, чтобы не оказываться в дурацком положении. Они сейчас оказались в дурацком положении, и они пытаются, по-моему, из этого просто, из этой ситуации такой вот неприятной такой для них, а они пытаются просто вот выйти, так сказать, с какой-то такой красивой...
Настолько, красивой, насколько вот это так, значит, возможно.
И вы тоже. Вот, собственно, и все. Но как только Америка скажет, что, не, ребят, продолжаем, давайте, значит, опять на все эти санкции, так сказать,
объявлять. То все вернется на круги своя.
Конечно. Ничего там произойдет такой
революции. Вот как все просто устроено. Спасибо вам большое, Павел Петрович. Павел Шипирин, политический аналитик, был с нами на прямой связи, а мы к другим событиям этого дня.
В эфире «Радио Спутник».
ФСБ задержала топ-менеджера авиакомпании S7. Его подозревают в получении взятки при трудоустройстве пилота. Об этом сообщают российские СМИ. Авиаперевозчик без подробностей и уточнений заявляет, что задержано двое сотрудников летного директората.
Да, то есть понятно, да? Там говорят об одном, здесь говорят о двух. Да. Вот. В Московской области силовики задержали летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бедракова. Его подозревают в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей за трудоустройство человека на должность пилота лайнера Airbus A320.
Никогда не думал, что за такое можно давать взятку.
Но
более того, что за такое можно брать взятку.
Мы знаем, что существует перечень должностей, которые порой, иногда...
Слушай, я думал, ты знаешь...
предполагают некие, так сказать...
Там какой-нибудь менеджер в «Газпроме», но он сидит там все спокойно, никому не вредит, условно говоря.
А здесь пилот. Да, конечно, тут надо подумать в первую очередь о квалификации его. Понимаешь, что за 1,5 миллиона устроился? А если он
такой себе
бесталанный пилот. Пилот, не опасно ли это?
Или троечник какой-то.
Да, в общем, это вызывает в том числе вопросы. Но надо сказать, что руководство S7 заявляет, что оказывает максимальное содействие следствию. Как ты уже сказал, никаких подробностей не сообщают. Мы позвонили генеральному директору компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктору Прядке и попросили его прокомментировать, мол, часто ли такое происходит, и вообще, неужели сейчас такой дефицит вакансий на рынке трудоустройства пилотов. Вот что он нам ответил.
С учетом национальных особенностей, возможно, и такое в нашей гражданской авиации. Что касается суммы, то, скорее всего, она, наверное, высокая. С учетом того, что количество полетов совсем ограничено. Конкуренция, конечно, возросла, имеется избыток пилотов. Трудно поверить, что все-таки данный инцидент возможен, но если это случилось, то очевидно, что пилотам хочется остаться на работе. Сейчас у нас авиакомпании стоят, самолеты на приколе, на земле, поэтому пилоты остались без работы, и у них остается, по сути дела, вариант только перейти в транспортные авиакомпании, которые осуществляют грузовые перевозки.
Понимаешь, то есть проблемы действительно есть. 1,5 миллиона, вот Виктор Прядко говорит, что большая достаточно сумма. Я подумал, там зарплаты у пилотов-то хорошие, там от 300-500 тысяч рублей. Вот такой порядок зарплаты.
На самом деле, мне не очень понятно, но вот если это топ-менеджер крупной авиакомпании, для него то 1,5 миллиона, это тоже как-то,
вот
мне
именно.
Кажется,
вот
не,
это, вот
не
это
те тоже. Деньги, ради которых
директор,
надо рисковать.
Как там его должность звучит? Директор, летный директор авиакомпании.
Да,
это крутая тоже, что это 1,5 миллиона, что может это...
Нет, не начальник отделения, условно говоря.
Верно. Может быть, мы не знаем. Понятно, что следствие, суд там и так далее, нужно доказать виновность как одного, так и другого. Может, это, так сказать, такой от сердца подарок был, понимаешь?
За 1,5 миллиона.
Его и так взяли без этих денег на работу.
Мелочи приятные. Да, это коробка конфет.
Отблагодарить, да. Ну, будущего начальника, типа, отблагодарить.
Шоколадка вдохновения, да, своеобразная.
Да, но да, и в собеседнике, вот, в общем, про в правоохранительных органах журналистам заявили, что операцию проводили оперативные сотрудники управления Т, службы экономической безопасности ФСБ. И вот этого директора, топ-менеджера, им удалось взять с поличным.
В общем, на самом деле это не очень смешно, и мы надеемся только разве что на то, что это единственный случай, а не какая-то системность вообще в авиакомпаниях, и вот больше мы о таком не услышим, по крайней мере, в обозримом будущем. На это остается надеяться, а пока к другим событиям. Не знаю, к приятным ли или к не очень. В общем, новый кризис неизбежен, об этом предупреждает Центробанк. При этом в руководстве регулятора отметили, что у ЦБ есть инструменты для поддержки экономики населения.
Ну, типа, непонятно, да, выдыхать нам или, наоборот, затаивать дыхание. В общем, зачем?
Какой-то фатализм такой, знаешь, как бы Рагнарёк неизбежен, но мы с ним справимся.
У нас есть инструменты.
У нас есть инструменты, да.
В общем, о неизбежном кризисе заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин. Произошло это на конференции «Ренессанс Капитала». Что говорит Заботкин? Нынешние меры являются своевременными в качестве антикризисных. Но когда кризис закончится, их необходимо прекратить, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Пока все логично, как бы, если не сказать банально. Кроме того, меры остаются у нас в арсенале. У нас, имеется в виду, Центробанка. Если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом, этими инструментами и рычагами. Но стоит, наверное, отметить, что чуть раньше эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования говорили, что следующий этап кризиса мирового, глобального, придется на 2025-2026 годы. При этом они составили два прогноза на нынешний год, базовый и консервативный. Так, ловко, правда? В базовом сценарии говорится, что пандемия коронавируса завершится в середине 2021 года. Мы видим середину 2021 года.
Еще не рядом даже.
Еще даже не рядом, да. И что годовой прирост мирового ВВП составит 4%, нефть подорожает до $85 за баррель к концу десятилетия. При этом монетарное стимулирование экономики действительно разгонит рынки. Благодаря их росту странам удастся в ближайшее время избежать долгового кризиса. Если второй, это базовый, консервативный сценарий предполагает, что пандемия продлится на год дольше, а ВВП будет прирастать по 2-3% в год, тогда цены на нефть откатятся до 50-55 за бочку. В общем, мы позвонили с вопросами к инвестиционному стратегу, управляющей компанией «Ари Капитал» Сергею Суверову. Вот что он нам ответил.
Большой кризис уже был в прошлом году из-за пандемии коронавируса, когда резко упали показатели экономики, снизился объем валового внутреннего продукта. Сейчас идет восстановительный рост, поэтому, наверное, в самое ближайшее время все-таки кризис удастся избежать, если не будет, конечно, какой-то новой страшной третьей волны коронавируса. Но есть проблемы в экономике, они связаны с ускорением инфляции. Это большая проблема, которая теоретически может тоже привести к экономическим последствиям и даже к кризису. Также кризис, возможен, будет носить импортируемый характер, что может перекинуться также на Россию.
Ну да, ну и ранее, напомним, российский президент говорил, что страна выходит из кризиса, который вызван пандемией. Об этом президент сказал в рамках Петербургского экономического форума.
Ну и еще одну новость успеем обсудить.
Радио «Спутник».
В России создадут систему интернет-трансляции телеканалов первого и второго мультиплексов.
Да, что то есть это? В интернете будут транслироваться федеральные каналы. Совет Федерации одобрил закон о создании вот этой бесплатной общероссийской системы интернет-трансляции. Давай сразу послушаем специалиста. Вопрос-то один у меня был к этой теме. Но телевидение — это в первую очередь реклама. Вот, да. Вот что будет с рекламой, об этом рассказал практикующий специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член гильдии маркетологов России Сергей Краснов.
В первую очередь, это может сказать, что туда пойдут еще большее количество рекламодателей, с одной стороны. А с другой стороны, я совершенно уверен в том, что со временем те же самые компании оставят за собой лазейки, чтобы оставлять определенного рода портал, возможности, связанные с тем, что там делают платную рекламу. И вот особенно те компании, которые продают такие продукты, которые, ну, для определенного индивидуального пользования, назовем так, от которых в публичном, называется, формате не всегда хотят себя рекламировать, то тогда эти компании будут просто размещаться на этих платных каналах, собирать свою аудиторию.
Ну, потом, слушай, кто отменял нативочку?
Ну, да. Ну, верно. Но просто я думаю, что появится просто больше рекламы. И в интернете ведь можно рекламировать то, что нельзя рекламировать по телевизору.
А, вот так.
Вот еще, понимаешь, в чем дело. Это тоже такая особая, особая история. Но, в общем, в интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов первого и второго мультиплексов, распространяемых в сети. То есть в любом случае ваш интернет позволит вам смотреть ваши любимые телепрограммы.
Ну, в общем, да, новость, наверное, хорошая. Ну, а лучше все-таки читайте книжки и слушайте «Радио Спутник». Мы и сейчас уже и в интернете, и не только бесплатно, и без рекламы.
Все.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».